Я-то, положим, вас обоих знаю, для меня это проформа. Но порядок есть порядок, начальство требует.
Так это был тест?
Обязательный тест для кандидатов в пограничники. Мартыши тонко чувствуют людей. Вечного шаха не получилось. Сергей продул очередную партию. Потом стало ясно, что ждать бессмысленно. Кирилл Денисович сказал, что пора собираться. В задней комнате дома он открыл проход, выпустил пленников и вышел сам. Было ощущение, что попали из центрума в центрум. Волнистые сыпучие пески расстилались до горизонта, и солнце припекало без всякой жалости. А ветер, как ни странно, был холодным и сырым, наверное, дул с близкого океана.
«Пустыня на МИП», — пояснил Кирилл Денисович. «О визе не беспокойтесь. Но под ноги смотрите. Змеи могут быть».
Отошел, пользуясь одному ему известными приметами, шагов на 100 и вновь открыл проход.
«А это Лорея. Красивая сторона, правда? Вроде горного Крыма».
По красивой стране пришлось топать чуть ли не час, а потом еще ждать, пока Кирилл Денисович откроет обещанный проход, ведущий в Москву. У него долго не получалось, но в итоге он все же одержал верх, хотя и взмок от натуги. Проход оказался мал, только на четвереньках пролезть. Зато вывел Капотню. Паршивое место, но все-таки Москва. До места без проблем добрались городским транспортом.
«Об этой квартире Аркадий и Родион не знают», — сообщил Кирилл Денисович, проворачивая ключ в замке.
«Располагайтесь, будут новости, дам знать». И ушел, даже не попросив Еву успокоиться и не делать глупостей. Видел прекрасно, что незачем просить.
В квартире, наверное, целый год никто не жил. В углах пауки наплели паутины, но и они сдохли от бескормицы. Тончайшая пыль покрывала мебель. В кухонном шкафу нашлись консервы и окаменевшие сухари. Не страшно добежать до магазина 3 минуты, свежих продуктов купить и сигарет для Евы. Старенький телевизор оказался работоспособным, шла программа новостей. Где-то разгоняли митинг, где-то сносили памятник архитектуры, где-то падал спутник, не вышедший на орбиту, где-то всем городом ловили маньяка. Ничего не изменилось. Хотелось ущипнуть себя, чтобы понять то, что было, оно заправду было или только привиделось во сне. Но достаточно было взглянуть на Еву, чтобы пропали сомнения. Иномерянка обследовала квартиру. Неохотно, с виду, без того энтузиазма, с которым предалась бы этому занятию любая другая женщина, но все же входила в роль хозяйки.
«Пыль не хочешь стереть?» — спросила она, и Сергей понял. Ева понемногу оживает. Кивнув, он выключил телевизор, пошел искать тряпку. Чувствовал, войдя в раж, и иномерянка заставит его и пол вымыть. И пусть. Еву было жаль. Несколько эгоистичная жалость. Все равно ведь жалость.
Он ушел в гомеостат от жизни такой. От жизни, которая ему надоела, — ровным голосом произнесла Ева. Она все продолжала думать о Максе, а я, дура, и не поняла, что в понятие «жизнь» он включал также и меня. Нет, я точно дура.
— Что ж теперь будет? — спросил Сергей, выжимая мокрую тряпку.
— У нас с Максом? — А ничего. Ничего у нас с ним уже не будет. Кончилась песня.
— А что будет с Максом?
— Послушай, откуда я знаю? Он теперь другой человек, и желания у него другие. Пусть теперь Алена с ним разбирается, если еще жива.
— Ты думаешь? — Не думаю. Тут бесполезно думать. Знаю только, что опасно прыгать на человека, которого достали. А Макса сильно достали. «Черт, где же он?»
«Что ты ищешь?» — спросил Сергей. «Шампунь. Помыться хочу. А, вот он где».
После Евы принял душ и Сергей. Тер себя жесткой мочалкой,
скоблил тело ногтями, менял горячую воду на ледяную и обратно. Пытался понять, рад он всему случившемуся или не рад. А выйдя из душевой, был огорошен прямым вопросом. «Я все еще нравлюсь тебе?» Не было смысла врать. Да и сил не нашлось бы. Он видел. Ева рада. «Я обманула тебя. А ты все равно пошел со мной за Максом? О чем ты думал?» Убеждал себя в том, что ревновать не нужно. «А ревновать действительно не нужно», — сказала Ева. «Теперь не нужно. Ты пойдешь в пограничники?» «Наверное», — сказал Сергей. «Куда же мне еще идти? Со способностями проводника, да опять в офис? Лучше включить этот, как его, реверс. Правильно по-паровозному?»
«По-паровозному-то правильно.
А ты?»
«Пойду.
Если ты пойдешь служить в погранохрану, то пойду и я. Ты еще не знаешь, что я могу для тебя сделать». «А что?» — насторожился Сергей. «Нос выправлю». От неожиданности он рассмеялся. Глядя на него, начала хохотать Ева. Они смеялись и толкали друг друга. А четверть часа спустя, уже в постели, Сергей с удивлением обнаружил, что он не так уж вымотан морально и физически, как ему представлялось. Что уж говорить о женщине, которая не просто отдается, а отдается оживая. В самом сердце Анельских лесов тарахтел мотор. Снятый после долгих трудов с затонувшего самолета газогенераторный двигатель, вычищенный и смазанный, крутил небольшую динамо-машину, только вчера доставленную и установленную. Пришлось заплатить втридорого, как всегда бывает, когда имеешь дело с посредниками, но половину суммы обещал возместить железный Мартин из секретных сумм особого отдела главного штаба корпуса пограничной стражи. Жаль, что только половину. Зато питание радиостанции, скрытой в блок-гаузе, не зависело теперь от нерегулярной доставки громоздких батарей, благо в лесу предостаточно дров, чтобы пихать их в газогенераторную бочку. Мотор и магнета разместили в землянке, чтобы тарахтение не мешало старцу дедуле вершить суд. Сегодня дело было пустяковое, о краже коровы вор был изобличен, и настоящий старец-юноша знал, дедуля справится и без него. И уж, конечно, приговор не будет чересчур суровым. Отрежут вору руку, и будет с него. Вполне достаточно казнить смертью тех, с кем уж никак нельзя поступить иначе. Пойманного и приведенного издалека злодея, что не щадил ни бабы глупой, ни старика ветхого, ни дитя малого, не грех и на кол посадить, не в тюрьму же его сажать, чтобы он там жил, обредить в пограничное камуфло и на кол. Пускай хоть на весь мир ревет, что он не пограничник, а просто душегуб. Никто ему не поверит. Так утверждается легенда, что ярче и надежнее правды. Хуторяне поголовно за старца, горожане побаиваются его, а власти ненавидят и боятся. Знали бы они, что весь этот цирк с изгнанием пограничников из Анелли некогда был срежиссирован и осуществлен самим Мартином Сведенборгом. В таком захолустье, как Анелли, пограничникам и делать-то было в общем нечего. Чужаков анельцы всегда недолюбливали, и пограничники были для них такими же чужаками, как контрабандисты, только вели себя наглее. Решение было гениальным. Не дожидаясь взрыва снизу, провести его сверху, под контролем, но так, чтобы никто ничего не понял. Светлому уму и острому глазу железного Мартина можно было только позавидовать. Кто иной мог бы поставить на старца, который не старец, а мальчишка? А ведь пойманные месяц назад те двое контрабандистов, белобрысый парень и черноволосая женщина, кажется, догадались о многом. Если бы не прямое указание Сведенбурга отпустить их, участь неудачливых летунов могла стать куда печальнее. Теперь, по дошедшим сведениям, оба бывших контрабандиста осваивают премудрости пограничной службы где-то в Клондале. И можно не сомневаться, со временем будут взяты в особый отдел. А бы за кого Железный Мартин хлопотать не стал бы, да и без него видно. Кадры подходящие. Теперь насчет карамельных жуков и автоматического оружия. Надо давить на Мартина, торговаться. А доставить качественный театральный грим и кое-какое оружие по сходной цене он уже обещал. Как правило, Сведенбург ничего не обещает зря. Вот и ладно. Если уроженцу Центрума нельзя высоко подняться в иерархии погранслужбы, то можно, если умеючи, стать полезным союзником к обоюдной выгоде. Бессмысленно жалеть о несбыточном, нужно уметь извлекать пользу из реальности. Подходил условленный час радиосвязи. Надев эбонитовые наушники, юный старец некоторое время слушал шипение и треск на обычной волне, затем принялся разбирать клондальский вариант морзянки. Записывать ничего не стал, на память пока не жаловался. Подумал и начал выстукивать ответ. У подножия священного камня охотники оставили завернутые в пальмовые листья лучшие куски вчерашней добычи. Нужно было еще дождаться, когда женщины племени, в свою очередь положив возле камня принесенную ими снеть, повалятся на колени, проводят хвалебный гимн двум божествам и удалятся. Тогда боги слезут с камня и насытятся. Очень могущественные, очень нужные племени боги, спустившиеся с неба, чтобы научить людей добывать огонь и ставить ловушки на свирепых хищников. «Хлеба хочу», — тихонько пожаловалась Алена. «Белого?» — улыбнулся Макс. «Лучше черного, с солью. Скажи спасибо, что слизняков и гусениц нам больше не приносят. Сообразили, что корешки и дохлых ящериц мы не едим. Скажи второе спасибо. Богиня. От Бога слышу. Между прочим, теперь я точно знаю. Добрая половина легенд разных народов о сошествии с неба богов — не выдумки. Древние проводники развлекались». «Из очага?» «Откуда угодно. В ромашке полно миров». «Что-то я не встречал в ромашке миров, более развитых, чем Земля». «А с чего ты взял, что скорость прогресса во всех мирах одинакова?» «Для какого-нибудь охотника из земного палеолита неолитический человек из продвинутого мира уже бог. Он может в камне дырку провертеть». А сейчас в том продвинутом мире феодализм, рыцари с копьями. Макс промолчал. Не хотел спорить попусту. Дикарки голосили и простирали к богам руки. «Ну, хватит, хватит», — хотелось сказать ему. «Уйдите, надоеды. Есть хочется». Еще один мир, но и тут нет покоя. А где покой? Там либо голодно, либо грустно. В гомеостате можно найти покой. Но это покой могилы. Нет уж. Он так и не вернулся туда, несмотря на просьбы Алены. Отчаянная женщина. Ведь понимала, что первое время была для него только раздражителем, и до чего же порой хотелось завести ее хоть в гомеостат, хоть в любой другой мир и там бросить. Но ведь не бросил. Привык к ней. «Стерпится, слюбится», — так, кажется, говорится на ее родном языке. Что ж, и стерпелась, и слюбилась. Ну, почти. Алена прилипла к нему, как пластырь, и чудом продержалась до того времени, как он разглядел в ней женщину, а не просто помеху. К его удивлению, она не спешила привлечь его к себе сексом. Распустил однажды руки и получил по рукам, Тебе что, любая давала в гомеостате твоем? Привык?